Хорошо, что дальше? Тебя все спрашивали. Исаева смотрел?
Да, Исаева смотрел, даже написал статью по этому поводу. Вот сейчас во время... Я очень коротко. Вот что бывает, вот как жизнь иногда поворачивается. Да.
Покажу.
Я просто хочу сказать, что вообще, конечно, Сережа Урсуляк не делает плохих фильмов. И, в общем, честно говоря, это вот такая вот серьезная работа, скажем так, да. Я хочу сказать, что... Вот прочитать фрагмент... который меня страшно огорчил. Это знаешь, как отозвались о этом сериале некоторые герои предыдущего сериала? Значит, я сейчас тебе скажу. Меня это убило. Значит, Татьяна Леознова гениальная. Татьяна Михайловна, говорят, режиссер Урсуляк советовался с вами перед созданием новой ленты о молодых годах Штирлица. Леознова. Нет, я не знаю такого режиссера, ни одной его картины не видела, но новый фильм «Исаев» будут смотреть зрители, потому что многие любят «17 мгновений весны», на то и рассчитано. Видишь как? Как, на ваш взгляд, актер Даниил Страха в роли разведчика Исаева? Мне он кажется плоским, но надо смотреть всю картину. В моем фильме, говорит Татьяна Леознова, все актеры играли прекрасно, и вообще не припомню... чтобы фильмы, идущие следом за теми, которые снискали у зрителей громкую славу, получались лучше прежних. А вы с Вячеславом Тихоновым поддерживаете отношения? Нет. Вячеслав Тихонов ему задает вопрос. Что бы вы пожелали Данилу Страхову и режиссеру? Ответ Тихонова. Ничего не пожелаю. Моего мнения никто не спрашивает. Мое время на исходе. Поздно. Я доживаю, я одинок.
Каждый говорит о своем.
Останутся мои работы. Да. Фильм «17 мгновений весны». Жена Вячеслава Тихонова вообще заявила, что новый фильм видеть не желает, назвала фильм «Эксплуатация чужой славы». Я хочу сказать дорогим Татьяне Леозновой, Тихонову, слушайте, мы вас очень любим, и вы сделали абсолютно гениальный фильм. Мы вам признательны, вот по гроб жизни, вот этот фильм действительно, вот самые лучшие слова, самые, вот все, что можно сказать, мы вам говорим. Но послушайте, мои дорогие, ну так нельзя. Ну так нельзя. Потому
Почему?
Что... Ну вы же хотите, чтобы... Понимаете, тогда давайте убьем своих детей. Тогда давайте запретим... Вот нарисовали картину. Нет, ну именно так предлагается. Еще раз, пойми, я просто... Это реплика моя, да? Потому что Вячеслав Тихонов, давай честно скажем, да, значит, Леознова... была обойдена государственной премией, насколько я помню, но потом все, что ей могли сказать, все, чем могли поклоны все, все было сказано. Тихонов, да, человек буквально бедствовал во времена перестройки, потому что я прекрасно знаю, как жили актеры в то время. Но Тихонов, получивший, ну все, сказали человеку все. Нельзя так. Тогда режьте своих детей, потому что дети могут, не дай бог, сделать что-то лучше.
А ты не подумал, почему такие вопросы им задавали?
Почему им? Нормальные вопросы задали.
Да ничего нормального нет, потому что ясно совершенно, что Тихонов скажет, у человека очень большие проблемы. И действительно, человек удрученно смотрит на жизнь и на ее продолжение сейчас. Он очень
что бы вы пожелали, Сереженька, ничего что бы вы пожелали Данилу Страхову и режиссеру?
Говорит, ничего бы не пожелал. Кто меня будет слушать? Говорит каждый о своем. Но
ты это оправдываешь?
Дело в том, что я... Ты понимаешь, в чем дело? Человек, вот ты смотришь так на жизнь, он смотрит так на жизнь. Ему был задан вопрос. Из чего этот вопрос возник? Из того, что задуман был фильм «Исаев», как, честно говоря, как приквел, да? То, что называется, предыдущая
типа
серия
да. типа
к 17 мгновениям весны,
да.
потому что по хронологии романов Семенова да. так и получается, что «Бриллианты диктатуры пролетариата», что «Пароль не нужен», это предыдущие на пару, там, тройку десятилетий события. Да. Они хотели, был фильм «Пароль не нужен», помнишь?
Да.
И «Бриллианты» были, кстати говоря. Они не были сопоставимы и совместимы с 17 мгновениями весны. 17 мгновений весны фильм создал стиль разговоров об Исаеве. И они сейчас приводят под эту обложку, при всех талантах Урсуляка,
да.
что он сделал замечательные вещи, они приводят вот под эту обложку. А как бы нам сделать так, чтобы естественным продолжением служили 17 мгновений весны, которые сняты раньше? Такая, знаешь, а-ля Джордж Лукас история. Понимаешь? Вот как получается.
Ну, ты их за это осуждаешь?
Нет. это, но мне кажется, что осуждать здесь нечего. Это подход такой.
Ну да.
Получился. Но здесь пропало что? Пропала свежесть и неожиданность тех закадровых голосов, особых планов, монтажа. Я смотрел небольшие сцены из Исаева. Они делают подли... Как Урсуляк может делать подлиознову, понимаешь? Там стилизация подлиознову идет. Это первое. Второе. Когда в 70-х годах, в начале 70-х годов, мы смотрели «17 мгновений весны», нас поражало еще то, нас поражало удивительное быт, который ничего общего не имеет с бытом нацистской Германии, как нам доказывают историки, здесь же выступающие в чудесной программе «Цена победы». Но они нам показывали «Партагеносы», там они называли, товарищами по партии друг друга. Мы видели какие-то удивительные штуки, которые нам гораздо больше рассказывали даже о родстве вот этих систем. Были неожиданности, которые есть в романах Семенова, который нам открывал какие-то страницы.
То есть они были законодателями какого-то стиля.
Понимаешь, они нам
открывали какие-то вещи. Этот фильм этого лишен, да?
Этот фильм и основа сама литературная, уже так Юлиан Семенов не может играть через 30 лет, ты понимаешь? Через 35. Не может он так играть. Значит, или не надо браться совсем. Я не понимаю сейчас посыла вообще, что браться за этот фильм. Потому что мы сейчас, даже при всей той скудости и неполноте, которая есть у нас о гражданской войне и революции, у нас есть куча материалов. И мы увидели, что Семенов нам впервые показал здесь, не из эмиграции, а здесь, показал, что, ребят, как-то там все посложноватей будет. И когда выходили один за другим фильмы, где было все чуть посложнее, чем в учебнике было, и служили два товарища, и какое-то все, у всех своя правда была, это было удивительно. А сейчас это не может быть удивительным. И поэтому, по сути, получается пустоватая стилизация под 17 мгновений весны, привидение. Да, ну, конечно, он очень талантливый режиссер.
Я хочу сказать радиослушателям, что вот это как бы мнение Сергея Александровича, это не мое мнение. Я в этом фильме вижу другую проблему, знаешь, очень серьезную, мы с тобой оговаривали ее перед началом передачи. Вот понимаешь как, я вот начал это дело смотреть, и там же, значит, как бы показаны такие вещи, такая трогательная сцена, когда от Исаева практически уходит его отец из-за идеологических, значит, расхождений. Потом показано потрясающая сцена, как вокруг него ходит начальник, помнишь, и спрашивает его...
Я не помню, потому что
эти сцены... Там такая сцена, то есть как, вот ребята, когда писали сценарий, они прекрасно понимали, что все-таки, ну, как бы, мы сейчас знаем все про то время, про это время, да, вот, знаем больше, чем знали во время, когда был «Бриллианты для диктатуры пролетариата», да, вот эти все неуловимые «Мстители» Эдмонда Киасаяна, замечательные фильмы и так далее. И вот, понимаешь, что я, почему меня дергало, когда я смотрел этот фильм? Значит, вот Исаев с умным взглядом, и вот вокруг него ходит начальник, который задает ему вопрос, проверяя его легенду. «Так, Максим Максимович, ну а как, вы за красных или за белых?» Исаев думает, то есть по роли Исаева, да, как он сейчас поедет в Таллин, он говорит, еще не определился. Тогда вдруг начальник подходит к нему, говорит... и называет его фамилию.
Владимиров, да.
А Владимиров. И ты понимаешь, я офигел. Потому что ребята, сценаристы, замахнулись на потрясающую вещь. Сейчас Исаев должен сказать, как он относится к этому сволочизму, который происходит.
С другой стороны, ему нельзя провалить легенду,
да,
что кто такой Владимиров.
Нет, ну он его просто спрашивает, понятно, да? Потому что Исаев либо слеп... Я имею в виду сам, как ты назвал его фамилию, прости.
Владимиров.
Владимиров, то есть сам вот этот вот, да, вот его, он настоящий. Либо он слеп и не понимает, что происходит, либо он мазохист, потому что он понимает, что вытворяют большевики, а это период НЭПа, и они уже вытворяли, уже весь период с 17-го до 22-го, до 23-го года уже было укатано, и миллионы уже лежали. Ну, хорошо, не миллионы, десятки, сотни тысяч уже с крестьянством разобрались. Так кто он? И я жду его ответа. Перемена сцены. Нам не дали послушать его ответ. И вот когда я смотрю, как он спасает вот эти бриллианты, как он едет туда, я думаю, погоди, Исаев, Так ты за красных или за белых? Как ты всю жизнь жил? Как ты всю жизнь жил в конфликте с собой, пока стал Штирлицем? То есть ты действительно мазохист? Ты ненавидел их всех, но с ними работал? Хорошо, в 17 мгновениях весны я понимаю, почему он работал. Потому что он спасал свою страну от фашизма. А тут-то ты работал с ними. Почему? И не получается героя, потому что я понимаю, помнишь знаменитое название, да, книжки «Дело, которому ты служишь»? Он служит уродом. То есть спасает бриллианты, извини, да, это говорю, он спасает бриллианты, но мы-то знаем, что страну довели до голода. Кто довел? Да его руководители. А перед нами герой, который помогает хорошо продать бриллианты на Запад, чтобы жулики не продали эти бриллианты неправильно, и чтобы советской власти пришли правильные деньги. Но ты-то знаешь, что за плечами этого Исаева и вот этих интеллигентных и интеллектуальных руководителей стоят людоеды, сволочи, люди, которые скоро совсем потопят страну вообще в крови в 30-е годы, но до этого они... И одновременно сами в этой крови утонут. Понимаешь?
Вот я про это
ужас!
Матвей, я про это и говорю.
Да.
Потому что сейчас, когда Семенов писал, ему нужно было и увидеть эту сложность, и понять, вот какая сложная история, но не было... Это, понимаешь, вот как хрущевская оттепель тогда. Вот приоткрыли, и вот все-таки, да, Сталин, это все понятно, там репрессии и так далее. Но все-таки была такая романтическая и благородный посыл революции и красных. И давайте попробуем. Ставил себе какую-то такую задачу Семенов. Давайте попробуем. Если мы сейчас разложим...
Да.
Просто возьмем и разложим. Направо, налево, разложим карты за и против. Давайте попробуем изначально. Почему люди приходили к красным? Почему это было? И вот тогда это был очень интересный посыл. Но тоже вот в рамках советского. Сейчас это невозможно. Невозможно. Не актуально. Видишь, про молодость Штирлица.
Ну, просто мы знаем. И мы знаем про историю этого страшного кровавого времени гораздо больше.
Конечно.
И из него не получается сейчас... героя. Не может он.
Не получается.
Без героя,
не получается.
Но мы знаем, что все будет утоплено в крови.
Да. Не получается. Герой не будет убедительным.
Да.
Понимаешь? Показать всю сложность. Вот мне казалось, что, может быть, понимаешь, вот герой противовес, но он из очень разных весовых категорий. Вот снят был вот такой возвышенно, напевно, очень гламурный фильм о Колчаке.
Да.
Тогда «Адмирал».
Извини, ты позволишь мне запустить голосование по этому поводу?
Пока ты будешь говорить, запусти.
Я хочу вам задать вопрос. Давай. Он не про то, хороший ли фильм Исаев или плохой, он совсем про другое. Считаете ли вы, что... как бы новые творческие группы имеют право, независимо от согласия звезд, которые имели старые успешные фильмы, снимать свои фильмы на эту же тему, с теми же героями, пусть даже с теми же сюжетами. Ну, например, что могут снять, например, «Штирлиц 2». Имеют ли они право при суперуспешном предыдущем фильме, который просто легенда? Если вы считаете, что имеют право, то наберите 660-0664. Не юридическое, а моральное. Если не имеют права, вот сняли 17 мгновений весны, и остальные, пожалуйста, повесьтесь. Снимайте на другие темы.
Да, если делать как по-другому.
Нет, по-другому все равно будет плохо. Я имею в виду принципиально. Вот все, Чапаев 2 снимать нельзя. Понимаешь? Если не имеют права, ну, к примеру, ну, просто Чапаев это определенная продукция, 660-06-65, если не имеют права. Понимаете? При этом, заметьте, я говорю моральное право. Почему? Потому что не будет указа Путина-Медведева про то, что вы не имеете права снимать.
Имеют право.
Имеют право снимать 660-06-64. Не имеют, подчеркиваю, морального права, потому что юридически никто это запретить не может.
Ну, ясно.
660-06-65. Быстрее голосуйте, потому что 2 минуты осталось. Мы результаты объявим. Потрясающе. Потрясающе. Сережа.
Вот здесь нам почему-то приплели...
Пора пить водку.
Льва Никулина приплели.
Замечательно.
Про мертвую... Нет, писателя. писателя, помнишь, «Мертвая язык», да. Ну, в котором снято было там «Операция Трест»,
да.
И все эти.
Ой-ой-ой.
А «Зарая» замечательно, все правильно.
Ой-ой-ой.
Ну, пополам же.
Куда пополам? Смотри на голосование. Куда
ну, сейчас
пополам?
Через 3 секунды уедет сюда. Не я смотри на голосование, а я сейчас покажу.
Если имеют моральное право, да. 660-06-64. Может, вы объелись белины и не понимаете, за что голосуете? Не имеют морального права, 660-06-65. Мама, роди меня обратно. Мама, да. Роди меня обратно.
Да нет, не получится. Никто тебя не родит обратно, но почти пополам на пополам. 47% считают, что имеют. Сейчас 48%.
То есть большинство считают, что не имеют. Ты понимаешь?
Ты вопрос сформулировал, конечно, вот в этой формулировке чуть-чуть больше считают, что не имеют. Так, Венедиктов нам не будет отрывать руки, как требуют здесь, за то, что мы вертим камеру. Мы вертим камеру, потому что
да наше
вот так
дело,
вот
как хотим, так и вертим. Не
мы
хотите,
не,
смотрите Первый
не
канал.
Операторы машинного доения и не операторы вот этой веб-камеры, извините.
Машинного доения.
Вот, все, я останавливаю эту твою вот затею.
Кошмар.
47,2% считают, что не умеют, а 52% и 80% считают, что не имеют права. У нас перерыв на новости. Я уже забыл, о чем говорил. Ты меня сбил. Все. А и мы сменим тему. Резко перехватим.
Резко, резко. До встречи.
Резко перехватим.